Продолжаем исследовать историю древнего мира. В прошлый раз мы остановились на том, как погибло Аккадское царство. Погибло, растворилось в среде завоевателей. Потомки аккадцев смогли выбить завоевателей, ненадолго свое царство возродить, но внутренние неурядицы, экономическая слабость и отсутствие централизованного управления, а также постоянная внешняя угроза добило аккадскую цивилизацию. Но цивилизация в Междуречии никуда и не делась. Почему? Это самая древняя территория, откуда вообще зародилась цивилизация, поэтому она имела очень прочные корни. И на место погибшего аккадского государства снова пришли шумеры. Вот те самые, с которых мы вообще-то начинали наш разговор о цивилизации Междуречья. И сегодня мы будем говорить о шумерском ренессансе, или, говоря по-простому, по-русски, о шумерском возрождении. Тут же нужно оговориться, что мы будем говорить о них не просто так. Сейчас мы подошли приблизительно к рубежу 3 и 2 тысячелетия до нашей эры. А это время уже совершенно другое, чем то, с которого мы начали. Ведь мы начали с чего? Когда у нас была только цивилизация Междуречья, где раньше всего произошла неолитическая революция и переход от родового и родоплеменного строя к ранним государствам. Но вот теперь это же конец 3 тысячелетия, и вокруг вообще-то появляется очень много соседей. Потому что мы говорили в прошлый раз о горных племенах иракского Загроса, это такая мощная горная цепь в Ираке, о кутиях, которые, собственно говоря, и сокрушили в основном Аккадское царство. Ведь рядом же появляется, или совсем скоро появится, Мидия. На юго-востоке появляется страна, населенная множеством воинственных племен, это Илам. В это время в Палестине и в Сирии кочуют семитские кочевники, многочисленные, те самые, из которых впоследствии получится государство Израиль. В это время уже процветает Египет в долине Нила. Тут же, что очень важно, на далеком севере и северо-востоке, между Уралом и Каспийским морем, в степях, которые шумерам, аккадцам, неважно, местному населению казались не просто далекими, а сказочными, из долин, покрытых загадочными курганами, вот оттуда начинают уже с 4-го тысячелетия до нашей эры, и чем ближе к рассматриваемым событиям, тем массивнее выплескиваться волны степных кочевников индоевропейцев, наших с вами непосредственных предков, которые освоили к рассматриваемому нами времени, то есть к 3-му тысячелетию до нашей эры, буквально волшебную победную триаду. Это колесница с не просто колесом, повозки, запряженные мулами и ослами, знали прекрасные в Междуречии, и лошадь-то они знали, но индоевропейцы изобрели колесо со спицами, которое было многократно легче, многократно прочнее и ремонтопригоднее, чем обычное колесо, которое использовали до этого практически везде. То есть из повозки получилась настоящая колесница, очень быстрая, очень прочная, очень проходимая и маневренная. И они приручили лошадь. Причем не просто приручили, мы опять же знаем, что лошади были на службе в сельском хозяйстве, например, у тех же шумеров. Но они приручили их сразу много и стали приручать не просто лошадей, а самых лучших лошадей. Уже в средние века о туранских лошадях, это примерно те же самые места, о которых мы сейчас говорим, китайцы будут говорить «небесные кони», потому что настолько хороших лошадей, как в степи, не было нигде. И вот колесница, запряженная сильной, быстрой лошадью, а может быть даже не одной, понесла из родных степей индоевропейских кочевников в самые разные пределы Евразии. От Китая до Англии буквально они дойдут. И от Скандинавии до Индии. Представляете, какое было их расселение. Ну и третьей частью их победной триады был мощный степной лук, с которым практически невозможно было соревноваться на дистанции. Потому что это было настоящее оружие победы, очень дальнобойное. И вот когда люди на колесницах, запряженных быстрыми конями, вооруженные массово луками, начинают проникать к ранее им неизвестным оседлым народам, у оседлых народов, прямо скажем, начинаются проблемы, потому что они буквально ничего не могут им противопоставить. Вот это контекст, в котором происходит упадок аккадской цивилизации и шумерский ренессанс. Кстати говоря, гутии, о которых мы говорили в прошлый раз и вспомнили сейчас, это очень может быть, мы не знаем точно, кто это, но очень может быть, это и есть одна из частей кочевников индоевропейцев. Впоследствии этих индоевропейцев античный мир узнает очень хорошо. Под именем скифов, я думаю, все слышали такое слово. Вот скифы – это как раз типичные представители индоевропейских кочевников. Ну а пока на рубеже 23-22 веков, так как Аккадское царство очень сильно ослабло, кутии окончательно овладели Месопотамией и буквально на столетие установили над ней господство. Кутии изначально вряд ли представляли из себя монолитное государство, видимо, это был племенной союз, то есть несколько больших племен, которые находились под властью одного самого сильного. А самое сильное племя избирало вождя, причем на определенный срок, а не на всю жизнь. Вообще-то, кутии не проживали на постоянной основе, судя по всему, в Междуречии. Они находились вне Междуречия, в Ираке, но осуществляли контроль, брали дань. Причем не сами, а производили это покорные им шумерские и аккадские аристократы. И вот гутиев в Месопотамии, как мы знаем из многочисленных клинописных записей, не просто не любили, а ненавидели. Но до времени ничего не могли с ними сделать, потому что гутиям покорилась династия, вторая династия города Лагаша, о котором мы уже упоминали. Они им отдались и стали собирать за них дань. А если кто-то пытался с Лагашем воевать, приходили те самые гутии и всех убивали или угоняли в рабство, как положено. Таким образом, лагашские правители богатели, опираясь на внешних завоевателей. Это, кстати говоря, отольется им скоро очень и очень плохо. Но пока в 22 веке, во второй половине 22 века, известным Энси, то есть жрецом-царем, в Лагаше был Гуде, который подчинил себе, как он сам писал, 8 столиц областей. Он стал великим строителем для своего времени, но, однако, в Месопотамии его не сильно любили. И вот к концу 22 века местное население, привыкшее к этим кочевникам, к завоевателям, узнало, как с ними можно бороться, узнало их слабые места и, самое главное, поняло, что сами они здесь не собираются жить. Самое главное, кто здесь живет, это их подручные, например, из Лагаша. Не только из Лагаша, но в первую очередь, конечно, из Лагаша. И они стали с ними бороться. Началось восстание. И восстание возглавил человек из города Урук, которого мы тоже уже неоднократно упоминали, одного из крупнейших городов Месопотамии, которого звали Утухенгаль. Это был удивительный человек, потому что он, как и основатель вообще Аккадской империи Саргон Старый, не был аристократического рода, он был рыбаком или, может быть, вялильщиком рыбы, то есть человек буквально из самых низов. Но он сумел так вдохновить своих сограждан, что они избрали его вождем. И как написано буквально в клинописной записи, весь город поднялся за ним как один. И тогда они заключили союз с еще одним недовольным правительством гутиев городом, с Уром. И в 2109 году начинают восстание. Восстание они подняли хитро. Не просто так. Они дождались, когда гутии будут выбирать нового вождя. Мы помним, что власть у них была ненаследственная. И в данный момент вождя у них нет. Никто не может руководить победоносным войском гутиев. И поэтому они начинают восстание именно в этот момент. Ну а когда гутии наконец избрали вождя, его звали Тириган, и пришли с войной на территорию Ура и Урука, Утухенгаль разбил Тиригана. Он пытался скрыться с поля боя, но его взяли в плен. В поэме, посвященной Утухенгалю, говорится, что вождь гутиев был жалящий змей с гор, насильник против богов, похититель Номлугаля Шумера. Мы помним, что это небесный мандат на царство Номлугаль, о котором мы тоже в прошлый раз вспоминали. Похитил, лугальство Шумера, унес его в горы, наполнил Шумер враждой, отнимал супругу у супруга, отнимал дитя у родителей и возбуждал вражду и ненависть в стране. Видите, как их любили, этих самых кутиев. Но Тирикан проправил всего 40 дней, потому что, как мы сказали, в решающем сражении кутии были разбиты, Тирикан попался в плен, и в древнем тексте прямо так и написано, что Утухенгаль сел в кресло, и Тирикан лежал у ног его, и он поставил ногу на его шею, и независимость Шумера он восстановил своей рукой. И таким образом закончилась власть Кутиев, а Утухингаль принял титул царя Шумеры и Аккада, основав таким образом новую, пятую династию города Уруг. После его смерти этот титул и лидерство вообще во всей Южной Месопотамии переходит уже к совершенно другим людям. Это удивительно, потому что вот у нас были два союзника. Могущественный Уруг и еще один восставший город Ур. Но вот Утухингаль умирает при очень странных обстоятельствах, потому что, вообще-то, мы же помним, что во всей этой земле основой экономики было ирригационное земледелие, то есть нужны были дамбы. И вот царь Утухингаль осматривал дамбу, упал и убился. Представляете, какая неудача. А вот вслед за ним стал править его союзник из города Ур. Звали его Ур-Намму. Кто были все эти люди? Самое главное, они были не аккадцы, это были шумеры. Поэтому мы и говорим о шумерском ренессансе. Хотя тут же нужно сказать, что вместе с шумерами, конечно, восстали и аккадцы. В том числе и аккадская знать, и простые аккадские люди. Поэтому с этого момента, конечно, можно говорить о последней шумеро-аккадской стране. Это важно. Верховным божеством у них был глава шумерского пантеона Энлиль. Главное его святилище было в Нипуре. Нипур – это был город, который был целиком посвящен священнодействиям. Очень важен был культ лунного божества Нанны, покровителя, конечно же, Ура. А его династия возводила их себя к тому самому легендарному Гильгамешу, древнему царю Урука. Государственным языком сделали шумерский. В быту он стремительно вытеснялся аккадским. Почему? Потому что аккадский был проще, видимо, в освоении, и там было очень много аккадцев внизу. Поэтому, да, письменность и язык науки остался шумерским, а аккадцы стали постепенно захватывать именно бытовой язык. И вот это, конечно, был последний расцвет шумерской письменной культуры и шумерской культуры вообще. Потому что в это время, конечно, производятся потрясающие сооружения, в том числе самый знаменитый зиккурат, то есть та самая башня, называется она Этем-Нигур в Уре. Когда говорят о зиккурате и показывают его фотографии, обычно показывают этого красавца, потому что он самый сохранный из всех, дошел до нас, ну, почти в целом виде. Посвящен он был как раз лунному богу Нанне. Так вот, Утухингаль умер, а на его место взошел его зять Ур-Намму. Вообще-то он был его подчиненным, он был его военачальником и наместником, по-аккадски Шагана. Правил он от лица Утухингаля в Уре. Ну вот, при непонятных обстоятельствах умирает Утухингаль, разбившись при падении с дамбы. Сам он упал, помогли ли ему, но сразу вслед за ним власть захватывает Ур-Намму, который правит одновременно и Уром, и Уруком. Правил он довольно долго, с 2112 по 2094 год до нашей эры он захватил весь Шумер, это города Ур, Урук, Эреду, Ларса, Адаб. Он разгромил ненавистный Лагаш, который все помнили, что служил Гутием. Это была одна из первых его программных действий – разбить предателей из Лагаша. Подчинил часть исконных аккадских земель, восстановил страну, отстроил храмы и продолжил торговлю с далекой Индией. Судя по всему, это страна, которую аккадцы называли Мелухха. Это та самая арабская цивилизация на севере Индии, о которой мы специально отдельно будем говорить. Одна из четырех великих исконных цивилизаций древности. Наследовал ему его сын Шульги. Он правил в 2093-2047 годах. Вот он восстановление завершил, и царство достигло наивысшего могущества. При Шульги был подчинен Элам, серединная Месопотамия и даже юго-восточная Анатолия, то есть это вообще территория современной Турции. И он восстановил старинный аккадский титул царя четырех сторон света, то есть царя вселенной, если перевести на русский язык, и принял титул бога. Ну, а последователи Шульги продолжали его политику. Да, они совершали многие завоевательные походы и, к сожалению, начали подавлять мятежи, потому что мятежи тут же возникли. Почему? Ответ простой, потому что новое шумеро-аккадское царство, оно ничем не отличалось вообще от своих предшественников. Это было точно такое же царство, с теми же самыми слабостями, которые мы описывали в прошлый раз. Как только оно расширялось сверх определенных границ, они переставали иметь возможность контролировать местную знать, которая немедленно вспоминала о своей самостоятельности и поднимала восстание. Некоторое время восстание можно было давить, но задавить их навсегда не получалось в данной форме организации страны никому и никогда. И самое страшное, что, увидев слабость очень богатой оседлой империи, тут же оживились кочевники. Кочевники амореи, которых называли еще сутии. Это семитские кочевники, одни из. Против них выстраивали грандиозные оборонительные стены, большие крепости. Однако ничего не помогало, потому что они их обходили, находили союзников внутри, конечно же, из тех, кто восставал, и вторгались в страну. Особую угрозу при этом представляли не они, а эламиты, то есть население страны Элам, которые были подчинены Шумеру и Аккаду, как в свое время они были подчинены Гутиям совсем недавно. И вот уже Элам начинает бороться за свою независимость. Когда правил последний царь Иббисоэн, эламиты и амореи, судя по всему, сговорились, дождались мятежа, который поднял военачальник Эшби-Эрра, и они вторглись в Шумер, что привело к падению династии. И это был закат последнего шумеро-аккадского царства, которое в историографии, то есть среди ученых, принято называть третьей династией Ура, которую основал знаменитый Ур-Намма, воспользовавшийся гибелью своего родственника и начальника Утухингаля. Государство в третьей династии Ура было очень похоже на то, что мы называем древневосточной деспотию, потому что во главе стоял царь Лугаль, царь Ура, Шумера, Аккада и царь четырех сторон света. То есть его власть была неограниченной. Он считался не просто царем, а богом. И бог, как освящал свое происхождение, он вступал в так называемый священный брак с тем или иным женским божеством, например, с Иштар. После чего, после смерти, его в обязательном порядке хранили в роскошном мавзолее, который считался дорогой на небо, дорогой к богам. То есть царь как бы переходил из мира людей в мир богов, не умирая в полном смысле слова. Стержневой идеологией был тот самый Нам-Лугаль, учение о царственности, тот самый мандат неба, право царствовать. То есть обожествление происхождения царской власти и, конечно же, ее преемственности. Преемственность свою они вели не просто от кого-нибудь, они вели ее от царей до потопа. Мы же помним, что в Шумере и Аккаде был развит миф о всемирном потопе. И вот были доисторические цари, которые правили когда-то в древности, это уже тогда называлось, в допотопные времена. То есть они были самые древние, самые правильные цари, ведущие свою легитимность еще от своих древних предшественников. Ну а укреплению страны способствовала разработка, конечно же, единого шумеро-аккадского пантеона. Мы уже об этом говорили, во главе с царем богов Энлилем. Эн, на самом деле, это его имя, а второе имя Эллум. Это бог, значит, видимо, это родственно слово Бел или Баал, то есть Эн – Господь, Эн – Бог. Ну и опорой трона выступал огромный бюрократический аппарат, который имел своим центром королевский дворец, царский дворец под названием Эхурсаг в городе Уре. И он контролировал еще и полностью подчиненное жречество, которое, собственно говоря, обеспечивало обожествление владыки. Ну а кто же будет восставать-то в своем уме против владыки? Впрочем, мы знаем, что очень многим это приходило в голову. Ну и базисом всего этого был просто колоссальный надел царских и храмовых хозяйств, где трудились или подневольные работники, или рабы, которые были преимущественно или пленниками, или людьми, сильно задолжавшими царской администрации. То есть это было долговое рабство. Территории страны, как обычно, делились на номы в соответствии с прежними городами-государствами, потому что вот был, значит, Урук, был Лагаш, уже завоеванный к тому времени, был Ур, это все были центры своих территорий, которые управлялись чиновниками Энси, или Урук управлялся непосредственно дворцовым хозяйством, конечно же. Ну, а области делились на два типа. Это исходные территории метрополии, Ур, Урук, Киш, Лагаш, то есть там, где проживали изначально шумеры. И они платили ежегодный налог Балла, Бала. Внимание, ударение на первый слог, это очень важно, потому что с шумерского это переводится как очередь. Если мы поставим неправильное ударение, это получится чье-то имя. А также были периферийные владения, мы бы их назвали колониями. Это Сузы, Эшнуна и Шимшульги, которые платили не просто ежегодный налог, а еще и дополнительный налог. Гунмада, так он назывался. Нипур был священным городом, это был город бога Инлили, и он подати вообще не платил. Государство разрабатывало многочисленные законы, нормативы, как правильно вести хозяйство, как регулировать религиозные и социальные отношения, как вступать в брак. Это пронизывало буквально все части шумеро-аккадского бытия. Вот по причине настолько развитого, ранее неведомого бюрократизма, именно третья династия Ура иногда считается таким началом подлинного государства современного типа. Но это, конечно, не так. Но, однако, первые шаги в этом направлении было сделано. Основой хозяйства все так же выступало ирригационное земледелие. Ничего не поменялось со времен изобретения их шумерами. Ну, а самые главные области хозяйства, конечно, контролировало государство. То есть, царь Лугаль, где первостепенное значение играла все та же самая система царско-храмовых хозяйств. Им руководил огромный буквально штат писцов, тот самый, который должен был записывать или повеление царя, или те или иные нормативы. И осуществлять, конечно же, бухгалтерский учет, распределяя оплату труда крестьянам, оплату чиновникам. Ну и по стране постоянно крейсировали вестники, посланцы, как бы мы сказали, государственные фельдъегеря, торговые агенты, тамкары и... Слава богу, что они так делали, потому что они же курсировали не просто так, а возили с собой таблички. Их сохранили с тех пор, внимание, десятки тысяч учетных хозяйственных табличек. Мы знаем очень много, если не почти все, о том, как формировалась экономика. Это самое важное, что может быть вообще в этой земле. Ну а земля? Земля считалась вообще-то собственностью бога. Потому что вот был, например, главный бог города Ура, или Урука, или Лагаша, и всей землей правил... И владел, конечно же, как считали, бог данного нома. Ну, а так как это бог, с богом-то никто не может поговорить, кроме жрецов. Поэтому, вообще-то, они делились на царские, храмовые и частные владения, которые выделялись из храмовых. То есть, это только жрец мог сказать, что эта земля будет принадлежать кому-то. Поэтому мы понимаем, конечно, что самым могущественным землевладельцем был царь и храмы. Причем землю в это время начали тщательно обмерять, сводить в кадастровые описи. Причем свободная купля-продажа их запрещалась только с разрешения царя или верховного жреца. Ну, скорее всего, это все вместе было. То есть, нужно было подписи у одного и у другого получать. Основная рабочая сила, конечно же, это подневольные работники. Мы об этом уже говорили. Это их называли просто в Шумере молодцы, то есть гуруш. То есть, просто парни про них говорили, если перевести на русский язык. Они были фактически на положении рабов. Да, а рабынь звали нгэме, то есть, девчонки, по большому счету. Вот так вот, парни и девчонки работали. Рабы были лишены собственности и семьи, они не имели права заводить семью. То есть, они могли жить вместе, девушка с мужчиной, но дети их не считались законными. И за каждый трудовой день они получали паёк. Шеба. То есть, они в буквальном смысле слова работали за еду, ну и, конечно, жилье. Такая незавидная участь постигала в первую очередь пленных. Ну, а собственно рабы, частновладельческие рабы, их звали несколько по-другому, урду. Они существовали за пределами храмового хозяйств, то есть, в владении общинных территорий. То есть, есть некая семья, у нее есть там 1, 2, 3, 4, 5 рабов. Ну и, конечно, важнейшую роль в поддержании общественного порядка играли законы. Многие думают, что первым письменным законом, который сохранился до нашего времени, будет знаменитый закон Хаммурапи. Это уже второе тысячелетие до нашей эры. Но нет, гораздо раньше до нас дошли законы Урнамму, точно так же записанные клинописью. Но они не дошли до нас полностью. Поэтому, конечно, законы Хаммурапи, о них будем говорить отдельно, это совершенно... особый феномен в законотворчестве. Возможно, они были очень похожи на законы Урнаму, но законы Урнаму были первые, и более того скажу, за ними последовали многие другие законодательные инициативы. И вот законы, огромная бюрократия и очень сильное войско, которое играло, конечно же, и полицейскую функцию, поддерживало безопасность, обеспечило то, что археологи находят в период третьей династии Ура очень маленькие и вообще неукрепленные деревни. Потому что раньше обязательно хоть какой-то тын, какая-то стена, какой-то вал было. Деревни были довольно крупные. Для чего? Для того, чтобы можно было сопротивляться какому-нибудь внезапному нападению. Но в третьей династии Ура было настолько безопасно, вы представляете, что у деревень пропали стены. И они стали довольно мелкими. Потому что не обязательно было жить друг у друга на голове в огромных коллективах, чтобы отбиваться от врага. Ну и стены стали не нужны. Однако вот это все благорастворение, конечно же, оно безумно раздражало окружающих, потому что всем хотелось части богатства царя Ура. В первую очередь кочевникам и мореям. Это мы знаем из этнографии. Все кочевники считают, что любой оседлый житель должен им все. Почему должен? Да потому что он слабый, он живет на одном месте, он не может кочевать. Ну, а если почему-то он не отдает, так нужно отобрать. Чем кочевники занимались вообще всегда, вот буквально с описываемого времени, это вообще-то еще ранний бронзовый век, конец его, правда, уже самый, до 19 века, мы это знаем прекрасно. И вот амореи обошли оборонительные стены и вторглись в страну с востока. Ну и тут же поднялось восстание во всех буквально местах, которые были недовольны правлением города Ура, великого и могучего, или прямо ему завидовали. И один за другим стали отваливаться провинции, и, конечно, в первую очередь, самое опасное, это восставший Элам, который объединился под властью правителей с очень смешным именем Симашки. Видимо, это что-то очень важное значило, но нам, однако, довольно смешно. Тем не менее, амореи частично заблокировали город Ур, там начинается голод, и Бесуэн отправляет сановника Ишби-эр-Ру для закупки хлеба у общинников, но он выполняет повеление царя и заседает, окапывается буквально в небольшой, но очень сильной крепости Исин и заявляет о своей независимости. Ну и, конечно, это смута. Царство раскололось, и около 2003 года до нашей эры эламиты соединили свои силы и совершают набег и берут город Ур штурмом, грабят его, оккупируют буквально на 20 лет. Династия погибла. Ну а титул царь Шумера и Аккада, царь четырех сторон света, забрал себе уже упомянутый нами военачальник Ишби-эр-Ре, а также его потомками, которые основали первую династию Иссина. Археология говорит, что именно в это время оканчивается эпоха ранней бронзы в Месопотамии. Ну и так погибла буквально навсегда шумеро-аккадская цивилизация. Она погибла, но не пропала. Потому что буквально все, поголовно все завоеватели, которые приходили на данную территорию, утверждали здесь свою власть, так или иначе были наследниками великого Шумера, который дал старт цивилизации на планете Земля. Но о том, что было дальше, мы, как это ни странно, поговорим в следующий раз. На сегодня все. Оставайтесь с нами.